Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
А напомню, что каждый четверг именно в это время с 5 до 6 вечера в течение целого часа на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет...
Мы поговорим о третейских судах. Красивое такое слово, которое еще год назад не касалось обычных граждан, но в сентябре 2016 года вступил в силу новый федеральный закон номер 382 об арбитраже в скобках третейском разбирательстве в Российской Федерации. И суть в том, что он значительно расширил полномочия, возможности третейских судов. Что это такое, сейчас подробнее поговорим. И если раньше, до вступления этого закона в силу, суды третейские занимались исключительно конфликтами между юридическими лицами, то уже вот как год третейские суды все активнее участвуют в улаживании конфликтов самых обычных граждан. И, к сожалению... Многие граждане, заключая договора, кредитные, например, с каким-нибудь банком или покупки чего-нибудь крупного, ну, те или иные договора физического лица, например, с какой-нибудь организацией, не обращают внимания на пункт, например, такой, в котором говорится, все споры, связанные с выполнением данного договора, могут быть улажены в третейском суде таком-то. Ну, довольно привычная фраза, да, обычно. Все споры
Большинство наших слушателей знают, что если возникает проблема, они идут в районный суд, например, и все.
Да, ну, а тут вот написано в третейском суде. Ну, что, третейский суд – это тоже ветвь власти судебной.
Что такое третейский суд?
России.
Я думаю, что многие не знают. Давайте объясним, что такое третейский суд.
Давайте. Итак, смотрите, что сегодня входит в компетенцию третейских судов, чем они отличаются. Прежде всего, третейские суды рассматривают все договорные споры, то есть те споры, в которых есть договор. В компетенцию третейских судов не входят административные дела, штрафы, налоги, публичные споры, например, оскорбление, клевета, самострой, что-то такое, признание организации банкротов, трудовые споры, корпоративные. Вот все остальное, что прописано в Гражданском кодексе по договорам купли-продажи, аренды, лизинга, кредита. Все подведомственно третейским судам. Они также могут рассматривать споры с участием юридических лиц и физических лиц. Вот что важно. И в третейских судах рассматриваются споры, которые вытекают в том числе из брачных контрактов, когда супруги, бывшие супруги, например, просто делят имущество. Такой спор тоже может
быть. Я думаю, что многие об этом, кстати, не знают, не догадываются об этом вообще-то.
А более того, это незнание очень многих приводит в долговую яму и, можно сказать, разворачивает судьбы на 90 и на 180. Об этом сегодня как раз и поговорим с нашими экспертами, попытаемся понять, как не вляпаться, что
Подождите,
называется, в разбирательство
Артем,
в третейском суде.
Артем,
почему не вляпаться? Сейчас я...
Артем, я боюсь, что мы немножко запутали наших слушателей. Вы можете обращаться и в обычный суд, и в третейский суд.
Дело даже не в том, что можете. Дело в том, что вот чего мне хотелось бы особенно подчеркнуть, и как раз с экспертами внимательно поговорить на этот счет. Вы можете просто попасть в ситуацию, в котором вы, заключив тот или иной договор, при его невыполнении какой-то другой стороной, не сможете обратиться в обычный, этот самый, как вы говорите, районный суд.
Угу.
Потому что, согласно договору, все разбирательства в рамках...
Только в третейском суде.
Только в третейском суде. А этот третейский суд, который обозначен в договоре, может иметь в виде учредителя ту самую организацию, с которой вы заключили договор. И вот что вы там себе отсудите в этом третейском суде, которым владеет фактически организация, с которой у вас договор, и к которой у вас претензии. Готовы вы судиться в таком суде? Я, например, очень бы засомневался. прежде чем вообще тратить деньги на юриста, адвоката и идти судиться в подобный суд.
Значит так, Артем, все, перед тем, как мы уйдем, очень коротко, ясно, четко вопрос нашим слушателям.
Итак, говорим об обновленном арбитраже, о третейских судах, обсуждаем первые результаты за год действия закона, который регулирует разбирательство в третейских судах. Готовы ли вы судиться не совсем в государственном суде, а в суде третейском, который напрямую государству никак не подчиняется? Это своего рода нотариат вот такой, только судебный. Вот нотариус – это коммерческая организация? Коммерческая. Она выполняет в целом государственные функции, да? Но это все же нотариус. Это не государственная контора. Это частная контора, которая берет деньги с вас, выполняет определенные функции.
Но все действия признаются государством, естественно.
Да. Аналогичным образом и третейский суд. Он выполняет вроде как государственную функцию, но может иметь учредителя, коммерческую организацию. И сам по себе этот суд – коммерческая организация, которая живет за счет того, что он зарабатывает деньги.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это де юра, радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера. Сейчас ненадолго уйдем, потом продолжим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, а вот вы знаете, а ничего, что они не государственные, потому что судьи многого боятся. Есть такое опасение, что судьи на них оказывают там давление. А здесь не государственная организация. Люди объективно будут рассматривать. Вот смотрите, например, если гаишник... Я просто говорю такой пример. Говорит, что ты пересекал двойную сплошную, а вы доказываете, что вы не пересекали, то судья берет сторону кого? Гаишника. Потому что оба работают на государственный карман. Логично.
Логично.
Вот. А это не государственная организация. Ничего такого здесь не будет. Меньше опасений. Они более свободны в независимом решении, как мне кажется.
Так вот, меньше опасений или больше опасений? Вот вы говорите, так и государство рассуждает. То есть, какую задачу поставить перед третейским судом? То есть, государство может иметь обоснованную позицию. Третейский суд не входит в систему государственных, государству не подчиняется.
Конечно, и меньше опасений у этих людей, да. Они более свободны, чем...
Да, но следующий пункт. Каждый третейский суд работает на самоокупаемости. Да. И он является коммерческим.
Время капитализма, что вы хотите? Это тоже неплохо, что люди получают доход.
Так у кого что больше сомнений вызовет? Идти в коммерческий суд, у которого, как и у какого-нибудь ООО или ЗАО, есть учредители, какая-то организация, которая, ну, фактически, можно сказать, владеет им, если русским языком выражаться.
Артем,
и это коммерческое... Артем, я иду судиться вот в магазин, который кому-то принадлежит.
Вы ретроград, надо пробовать все новое. 788-3605, код 8495. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. На связи с нами хоть первый на сегодня эксперт.
Уже по традиции получается Рубен Маркарьян, главный редактор законе, адвокат, заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рубен Валерьевич, ну вот у нас уже спор возник с Романом. Кому доверять больше? Суду государственному или суду третейскому, который не встроен в эту государственную систему, но вот он в некотором роде коммерческий, он на самоокупаемости работает, у него учредителем может быть какая-нибудь коммерческая организация.
Артем, наверное, имеет смысл слушателям разъяснить, в чем разница там между третейским судом и судом государственным.
Давайте, вот мы пытаемся.
Я вот не уверен, что слушатели, вообще россияне в большинстве своем доверяют суду государственному. А при слове «коммерческий», наверное, еще меньше доверия возникает в головах, что, мол, так государственный он обманывает, точнее, не обманывает, а не прислушивается, он несправедлив. Зачастую люди не бывают довольны судебными решениями. А уж про уголовные дела я вообще умолчу. Да? Но мы сейчас про них не берем, мы говорим про третейские суды. Вот. При слове «коммерческий», конечно, ни у кого еще больше доверия-то и не вызовет. Это словосочетание «коммерческий суд». Но надо понимать, каким образом формируется состав третейского суда, чтобы было понятно.
А
по регламенту либо постоянно действующего третейского суда, либо так называемого суда ad-hoc, созданного для случая, граждане, спорящие стороны, выбирают себе арбитров сами. То есть вот сейчас можно третейский суд избрать, да, не обязательно идти в какой-то коммерческий суд. Можно создать такой третейский суд самостоятельно для случая. Закон это позволяет. Правда, к сожалению, в очень узком сегменте очень малое количество споров. В основном они такие, ну, связанные с не с предпринимательством, а все-таки с хозяйственным правом, с гражданским правом. То есть нельзя создать третейский суд свой там, по трудовому законодательству, там, для разрешения трудового спора или по наследству, либо семейного. То есть все эти дела, вытекающие из семейных отношений, где, казалось бы, лучше всего, конечно, обратиться в третейский суд. Ну вот это отдано на откуп суду общей юрисдикции или там мировому суду. И дела длятся годами, и, в общем-то, стороны не очень-то довольны от такой истории. Что такое третейский суд, как он работает? Эта сторона выбирает себе арбитра, ну, то есть, допустим, то лицо, которому она доверяет, одного. Другая сторона выбирает себе своего арбитра. И вот эти двое арбитров, которые избраны сторонами не как представители, а как судьи, то есть они не представляют интересы своего так называемого доверителя, они все-таки избраны судьями. Просто человек доверяет вот этому конкретному судье, чтобы он судил его по справедливости. Ну, то есть они могут вдвоем и одного какого-то избрать арбитра, которому оба доверяют. Ну, знаете, как если, возвращаясь в 90-е, суд по понятиям, там кому-то пришли к авторитету, этот авторитет раз рассудил. Ну и все, в общем-то, принимают его решение. Так, это принцип работы третейского суда. Вот если трое судей вот таких третейских, то одна сторона выбрала одного, другая выбрала другого, а эти двое избрали третьего между собой. То есть они договорились, а кто будет третьим, ну, который будет у них председательствующим. И вот этот самый суд, он и есть третейский, который рассматривает дело по спору между двумя сторонами. Если эти двое арбитров не изберут третьего, ну то есть не найдут согласия, то тогда его назначает председатель третейского суда, если этот суд постоянно действующий был. Раньше при общественных организациях они были там при любых там конторах каких-то, лавках, ну, я условно говорю, лавках. И сейчас вот с принятием нового закона о третейских судах, один, значит, закон приказал долго жить, и все третейские суды, которые существовали, в том числе такие великие, например, третейские суды, как при «Газпроме», они приказали долго жить. Остались только вот из третейских судов, так называемые арбитражные суды, вот этот Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате и Международная морская комиссия там же при торгово-промышленной палате. Остальные суды, постоянно действующие, эти третейские суды, могут быть созданы при организации, у которой есть соответствующее право на создание третейского суда, которое будет делегировано аж правительством Российской Федерации. То есть фактически новое законодательство третейские суды убило. Обращаясь через радиостанцию к слушателям, к простым людям, хотел бы задать вопрос. Если мы жалуемся на наше российское правосудие, на судей, которых назначает аж президент Российской Федерации, на председателей судов, которые командуют судьями, хотя не должны командовать. Вот. Мы очень сильно довольны тем, что у нас еще забрали вот эту вот маленький кусочек демократии, то есть участие людей в отправлении правосудия. То есть у нас фактически позабирали все возможности участвовать в правосудии. Вот тут недавно дискуссия была, я помню, мы же обсуждали и суды присяжных, что вот 1 июня 2018 года у нас суд присяжных там будет рассматривать бытовые преступления, ну, тяжкие преступления, имею в виду там убийство, там и причинение тяжких телесных повреждений, повлекшая смерть, ну, уже на низовом уровне, не на городском суде, не на суде федерального значения, там, а в районных судах, то есть там будет 6 присяжных. То есть все-таки руководство страны озадачилось, что суды-то общей юрисдикции, мировые судьи очень сильно загружены, вот, и дали возможность немножко людям поучаствовать в отправлении правосудия. Исходя из того, что специалисты говорят, ну, все равно люди не ходят в суды, никто не хочет быть присяжным, никто не хочет участвовать в судопроизводстве, никому это не надо, поэтому это все равно работать не будет. Так я вот считаю, что работать оно будет, и граждане просто мало, видимо, знают о том, что такое судья, и в том числе, что такое присяжный заседатель, ну, обращаясь к слушателям, могу сказать, да, что присяжные заседатели за свою работу деньги получают от государства. Там 50% от заработка судьи, на минуточку. Или не меньше среднего заработка своего. То есть так человек, который ходит на работу, там работает, деньги зарабатывает на зарплате, если он становится присяжным заседателем, ему государство платит деньги в том размере, в котором он и получал на своем рабочем месте. Поэтому тут нет такого, знаете, что вот пришел там и время отбыл, и вроде как бы и деньги потерял. На самом деле нет. А для пенсионеров это вообще прибавка к этому, к пенсии, потому что пенсия там 10-14 тысяч рублей, а 50% от зарплаты судьи она немножко больше получается. Там судьи у нас и по 100 тысяч в месяц получают. Поэтому как бы тут еще надо задуматься. Так вот, идея с возрождением института суда присяжных и идея с введением даже народных заседателей в суды общей юрисдикции, чтобы народ простой участвовал в правлении правосудия, когда мы судьям перестали доверять, они слишком далеки от народа. И идея с возрождением Третьяковского суда, который сейчас просто убит, да, она и не то, что имеет право на существование, она как раз и должна нами реализовываться. Вот когда у нас сейчас мы говорим про Третьяковские суды, наш голос как раз должен быть направлен на то, чтобы сказать, верните нам Третьяковские суды, да мы сами разберемся. Нам не надо стоять в очереди в суд общей юрисдикции, ждать, когда судья вынесет решение. У меня вот решение, допустим, по одному делу, по наследственному, в суде состоялось в июле, Артем. В июле состоялось. И решение судья еще не написала. Можете себе представить? Mm-hmm. Июль, потому что уже заканчивается октябрь, на ноябрь. То есть уже 33 жалобы написали на судью, на имя председателя суда. Вот. Она говорит, да я еще те не отписала, которые июньские были. То есть она вот решение суда отписывает. Да я лучше бы 100 раз бы пошел в Третьяковский суд, вот так вот договорился бы со спорящей стороной, они бы назначили своего арбитра, я бы назначил своего арбитра, эти бы двое арбитров назначили бы третьего, вынесли бы решение, мы бы договорились, что мы это решение суда исполняем. Если не исполняем, то идешь в суд общей юрисдикции, получаешь исполнительный лист. Все это быстрее, и главное, что это нисколько не дороже. Да, постоянно действующие третейские суды, они дорогие, ну, там, при каких-нибудь «Газпромах». Вот, но там и судятся соответствующие структуры, простые граждане там не судятся. И вот у меня и вопросы возникают, а что, неужели мы, общество, недостойны того, чтобы участвовать в отправлении правосудия? Чего это у нас забрали-то третейские суды? Присяжных заседателей забрали в свое время, там, до ограниченного количества случаев. Забрали народных заседателей в свое время, которых, в общем-то, и называли кивалами. Но надо сказать, что иногда эти люди шли против мнения федерального судьи, ну, то есть, или коронного, да, или судьи государственного, который вообще в дело не особо вникал, то есть штамповал просто решение. А люди, которые участвуют в отправлении правосудия, это все-таки общественная совесть. Это не какие-то там пенсионеры на лавочках, как нас пытаются изобразить, власть придержащая, это общественная совесть, представители общественной совести, и они вправе вершить правосудие. Вот я так считаю.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Спасибо, Рубен Маркарян, главный редактор «Закон», адвокат, член Общественного совета при Минюсте России. Ну вот есть о чем задуматься. Уже немножко другой ракурс-то.
Давайте напомним, не все с самого начала нас слушают, какая у нас тема, почему и какой вопрос к слушателям.
Говорим о третейских судах, и как-то у нас тема мягко сформировалась о доверии к третейским судам. Готовы ли вы ваш спор с той или иной стороной? А вас, как гражданина, как какую-то сторону какого-то договора, купли-продажи, кредитного, любого, перенести из государственного суда в суд третейский, который в государственную систему-то не встроен?
Людям сложно, Артем, давать такой ответ, поскольку нет ни позитивной практики, нет ни негативной
вот
практики.
Негативная практика есть, большая. Но вот видите, пытаются нас убедить, что есть и позитивные. Давайте дальше с экспертами
продолжим говорить. Я только напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Наш контактный телефон 788-3605. Не забываем код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт.
Это... Да, с нами советник президента Федеральной палаты адвокатов, партнер юридической фирмы UST Александр Баламатов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, Александр Владимирович, вот тут мне тут редактор пометил, что вы в своей практике представляли интересы обеих спорящих сторон. Имеется в виду в третейском разбирательстве, правильно?
Я думаю, что речь идет о том, об опыте работы как третейским судьей, так и опыта представления интересов в третейских судах в качестве представителя страны. Речь идет, вероятно, об этом.
А вот смотрите, тут у нас складывается разговор так. Если мы... какие основания у простых граждан сегодня есть доверять третейскому суду больше, чем обычному государственному? И как вот любопытно вот эта система выбора судьи себе идет? Вот эта страна вот этого выбирает арбитра, вот та вот этого, они вдвоем выбирают третьего. Вот этот выбор из чего происходит? Где, так сказать, висят портреты с биографией или как? Вот как простым гражданам объяснить вообще, что такое третейский суд вот на бытовом уровне?
Ну, вы знаете, в настоящее время идет значительная реформа третейских судов в нашей стране. И на самом деле оснований доверять гражданам и организациям третейским судам таких оснований становится все больше и больше. В соответствии с законом они будут гарантированы. Дело в том, что закон, который в настоящее время действует, он предоставляет целый ряд гарантий как организациям, так и гражданам на независимое, на, так сказать, справедливое третейское разбирательство. И для этого есть целый ряд оснований. Вот по вопросу, который вы говорите, например, относительно выбора третейских судей, которые будут рассматривать спор соответствующих лиц, предусмотрена система гарантий в виде там, обязательного наличия интернет-сайта у третейского суда с обязательным описанием третейских судей, которые могут быть выбраны сторонами в рамках их спора. Там можно получить всю информацию относительно этих людей. И с учетом того, что всегда рекомендуется обращаться в уважаемые третейские институции, третейские организации следят за тем, чтобы случайных людей среди третейских судей не было. То есть, чтобы это люди были достаточно проверенные, с положительной репутацией, которым можно доверять в этой ситуации. Вот. В этой связи, конечно, больше свободы у сторон. То есть, если граждане или организации полагают, что их спор имеет какие-то особенности, какие-то сложности для рассмотрения и требует специальных познаний судей в том споре, которое у них есть, то в этом смысле в рамках третейского разбирательства они имеют возможность выбрать специалиста, который, возможно, даже не является юристом, не является, положим, экономистом или специалистом в технических каких-то науках, и он рассмотрит спор, с его участием будет рассмотрен спор, и, в общем, это будут не посторонние люди, которые будут, так сказать, первый раз смотреть на этот предмет разбирательства, будут разбираться, будут даже, может быть, обладать каким-то экспертным мнением в этой области. Конечно, таких возможностей стороны лишены в рамках государственных судов, когда существует система распределения дел, и которые, так сказать, даже не везде есть какая-то специализация судей. Но вообще, в принципе, это попадается просто квалифицированный юрист, назначенный в соответствии с законом, рассматривающий споры. Но вот такой специализации и особых познаний от судей в государственных судах, конечно, ждать нельзя. И в этом смысле третейские суды имеют неоспоримые преимущества.
Александр Владимирович, ну тут все очень просто. Если я иду в мировой или в районный суд, права выбора у меня нет никакого вообще. Кого дадут, тот и будет, да?
Совершенно верно.
Да, но дело в том, что там в государственных судах я могу жаловаться на судью, писать апелляцию, кассацию. И как-то, ну, судья знает, что это все будет там против него. А как в третейском? Я могу я жаловаться?
Ну, вы знаете, на самом деле, все-таки смысл судебного разбирательства и разрешения спора не для того, чтобы жаловаться, а для того, чтобы спор был разрешен максимально законно и справедливо.
Это да,
но... В этом смысле, я думаю, что нормальному гражданину и нормальной организации, и который имеет спор с гражданином или с организацией, главное, чтобы спор был рассмотрен профессиональным человеком в соответствии с положением, в соответствии с регламентом данного суда, без нарушения его прав. И это основная задача. И в этой связи отсутствие, так сказать, системы оспаривания решений по существу в рамках третейских разбирательств, с моей точки зрения, не является недостатком. Скорее, является даже преимуществом, потому что дает возможность достаточно быстро рассмотреть соответствующий спор. Что в рамках судов государственных мы знаем, даже при том, при всем, что наша судебная система работает, даже, может быть, иногда очень быстро, любой спор в рамках суда общей юрисдикции редко длится менее одного года. конечно, очень долго.
Александр Владимирович, но наши люди привыкли жаловаться, и поэтому, что если вот они предпочтут тогда государственный суд, где можно будет пожаловаться, писать апелляцию, кассацию, это их право, они к этому привыкли. А здесь я не могу, как же так? Не пойдут.
Ну, вы знаете, я думаю, что минимальный набор вот требований для жалоб,
ну, да, да,
и третейская процедура все-таки предусматривает. Но на самом деле люди разумные и здравомыслящие прекрасно понимают, что жалоба – это не цель третейского разбирательства и не цель любого судебного разбирательства, а цель разрешить спор максимально справедливо. Притом для соблюдая интересы каждой стороны.
Вот очень и хотелось бы, да, чтобы наши слушатели это как раз-таки и поняли. Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Александр Баламатов, партнер юридической фирмы UST, советник президента Федеральной палаты адвокатов. Спасибо.
7-788-3605, код 8495. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, вы знаете, у меня вопрос есть по поводу, вернее, не вопрос, наверное, мнение хочу высказать свое по поводу третейских судов. Я вот являюсь главным бухгалтером группы компаний, и существует у нас много споров между хозяйствующими субъектами, ну, по долгам и так далее. Вот, и хочу сказать, что руководство нашей компании, вот, к сожалению или к счастью, принимает решение не обращаться в третейские суды, как-то мы обсуждали уже это, лучше в арбитражный суд. Объясню почему, потому что нет обязанности пока раскрывать информацию о своих учредителях у третейских судов. И нас это смущает. Мы считаем, что третейский суд не гарантирует объективность и неподкупность.
А в смысле нет обязанности, то есть вы не понимаете, да, кому, получается, принадлежит, да, суд?
Да, именно это нас и смущает.
Ну, это непонятно. Ну, на самом деле, это смущать там должно.
Ну да, как вот у банков вроде можно, нужно обязали раскрывать. А? Спасибо.
Ну вот, да.
Спасибо вам, Марина. Напомню вопрос для наших слушателей, Артем.
Готовы ли вы доверить ваш спор не государственному суду, а суду третейскому? Суду, который в государственную систему не встроен, а функционирует на основе, например, некой некоммерческой организации, даже учредителей, которые вы не знаете. Доверяете ли вы этому суду больше, чем государственному? Ну, вот о плюсах-минусах конкретно говорим с экспертами, уже ряд вы могли услышать.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, называем код 8495. И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире, работаем до 6 вечера. На связь входит третий на сегодня эксперт.
Вице-президент Международного союза адвокатов, управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры», кандидат юридических наук Сергей Бородин. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, ну, вот уже год, как вступил в силу новый закон. На ваш взгляд, ну, как вот, реформа идет или нет? Доверяют ли граждане, мы прежде всего о простых гражданах сегодня говорим, о физических лицах, доверие к третейским судам как-то появляется или нет? Возможно ли будет там, ну, условно говоря, разгрузить государственные суды, передав часть споров по договорам, ну, даже между физическими лицами и какими-то организациями, судам третейским? Пойдут граждане в третейские суды или нет?
По моим ощущениям, за истекший год можно говорить о том, что изменение буквы закона о третейском разбирательстве произошло, и теперь постепенно меняется и дух вот этого права на третейское разбирательство. И негативное, ну, скажем так, долгое время негативное отношение к самой возможности рассмотрения спора не в суде, назначенном государством, а в суде, приглашенном, созданном, собранном самими спорящими сторонами, вот это негативное отношение преодолевается. Отчасти это связано с тем, что законодательство показало пример, ну, скажем так, чистки в этой реформе. Она большей частью была направлена на избавление от так называемых судов однодневок, от карманных третейских судов, которые, к несчастью, на правовом поле России появились, множились. И ну, такая определенная гримаса была судебная в сторону третейских судов, когда, ну, только что булочники не создавали при своих, значит, кофейнях там или булочных третейские суды. Вот на сегодняшний момент статус третейского разбирательства повышен. доверие к нему растет. Мы занимаемся коммерческими спорами довольно давно и приходим к выводу, что интерес к этому разбирательству повысился. Конечно, он ниже, чем интерес к разбирательству в лондонском суде или в сингапурском, третейском суде, международном коммерческом. Но, тем не менее, общий интерес к этому возрос.
Я правильно понимаю, что если, допустим, какая-то из сторон, вот я, допустим, или кто-то там, физическое лицо, заключил договор купли-продажи чего-то там, не знаю, диван, мебельный гарнитур, вот я заказал, ждал 2 месяца, денег заплатил, опоздали, не то привезли, там что-то туда-сюда, спор у нас возник, конкретный спор. Я как сторона, понимающая, что в обычном суде, там, районном, там, мировом, все это затянется еще на год, могу предложить, да, магазину, например, пойти и разрешить этот спор в третейском суде, правильно?
Третейское разбирательство только при согласии обеих сторон.
Вот,
это
вот.
Это принцип третейского разбирательства.
Ну так магазин-то откажется, ему проще пройти в районный суд, и чтобы там тянуть волынку.
Смысл в том, что этот магазин, понимая, что он не прав, конечно же, откажется, понимая, что третейский суд более справедлив, как мы вот сегодня утверждаем.
Ну, тут надо еще иметь в виду, что третейское разбирательство возможно не по всем категориям споров. Третейское разбирательство – это обычно коммерческие споры, то есть споры между людьми, занимающимися там, предпринимательской деятельностью. В третейских судах не рассматриваются уголовные дела, банкротные дела, там, госконтракты, например, всевозможные. Понимаете? Вот. Поэтому надо исходить из того, что третейское, то есть обращение к мудрому человеку, к мудрому специалисту, который компетентен в этой среде, в этом споре, а это издавна оно существовало, а туда... могут обращаться стороны, которые понимают, что у них спор носит такой специфический характер. Хотелось бы его поручить более мудрому человеку, более мудрому специалисту. Но это должна быть обоюдная воля.
Понятно. Спасибо. Понятно.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, Сергей Бородин, вице-президент Международного союза адвокатов.
788-3605, код 8495. Мария выходит на связь. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, уже второй эфир вас слушаю, сегодня уже достаточно интересная тема, спасибо большое. Но, если честно, свое мнение пока мне сложно выразить, доверяю или нет, но могу поделиться историей, которая, в принципе, была, ну, как бы, у близких людей, да, у моего дяди, в то время, когда они выполняли строительные работы, и когда уже, ну, они были исполнителями этого заказа, соответственно, уже когда там должны были выплатить, их работы, и что-то у заказчика, знаете, какой-то там процесс банкротства и так далее, и когда начали поднимать договор, посмотрели, что там написано было вот как раз-таки разбирательство и все споры разрешаются в третейском суде, я еще помню, что он как-то отмахнулся и...
Подождите, Мария, еще раз, это было написано где, в договоре, что ли? То есть...
Да, это в договоре написано было, я так поняла, то ли у них юриста не было на момент подписания, то ли они проглядели, и суть в том, что они вообще даже, может быть, не подписали бы этот договор, потому что я помню, он даже решил не идти судиться и не тратить свое время и деньги, видимо, какой-то отрицательный опыт уже был.
А, ну то есть, ну вот нам же сегодня эксперты утверждают, что... В третейском суде можно более справедливое и компетентное решение получить. Так что, не пошел в итоге даже?
Нет, он сказал, да, ну, я, говорит, даже связываться с ними не буду. Но я так поняла, что у него уже был какой-то опыт, потому что...
Уже был негативный опыт, ну, видимо, поэтому он просто решил уже снова не связываться. Спасибо большое, Мария.
Да.
Спасибо вам большое. Вы знаете, когда говорят, что идут к авторитету, которому там доверяют, как сказал наш последний эксперт, авторитет мне это сразу вор в законе, которому приходит...
По понятиям, да, сразу 90-е
спорят. Да, вот, значит, ты не права, а права вы. Общак будет у меня.
А вот у меня здесь, так сказать, воспоминания председателя арбитражного третейского суда Москвы рассказывает о том, какие дела запомнились ему больше всего в его практике. И он пишет, что по валютной ипотеке, вот больная тема для тех, кто в свое время, так сказать, купился на дешевость этих самых кредитов и взял ипотеку в валюте. Вот иски, поступающие в третейский суд, от банков по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, регулярно поступают такие иски. И с одной стороны говорит, что заемщик, это вот говорит третейский судья, с одной стороны заемщиков жалко, они попали в неприятную ситуацию из-за резкого роста курса валют. С другой стороны, суд не может принимать свои личные переживания за основу при вынесении судебного решения, ока и откровения судьи. Есть договор, подписанный сторонами, который нужно исполнять. Суд должен вынести решение о признании столь внушительного долга. А хорошо запоминаются те дела, у нас примерно 20%, которые в этом случае заканчиваются мировым соглашением. Ну вот это удивляет, смотрите. В третейском суде кто-то по валютной ипотеке делам все-таки заканчивает мировым соглашением.
А вы знаете, на самом деле, вот у меня знакомый, недавно возникло дело гражданское, он взял адвоката, все, они пошли в суд, он мне говорит: Торм, ты знаешь, странная вещь, мой адвокат сказал, что есть маленькая неточность в протоколе, так судья наорал на него, на меня, выгнал нас из зала заседания, думал, что в третейском суде такого хамства не будет просто никогда.
Ну, по-хорошему...
Вы же знаете, как судьи себя могут вести.
Можно и в обычном суде за такие вещи-то нажаловаться приличному судью.
А Нина Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Еще раз. Я хотела спросить, пришел налог на дом, на автомобиль. Автомобиль угнали 20 лет назад, а дом сгорел в 2009 году, и никаких налогов не было. И в этом году вместе с налогом на землю, которую я уже оплатила, вот пришел налог. Я метнулась в налоговую в Одинцове, те послали меня в БТИ, БТИ опять налоговую. И вот там вот, кстати, в БТИ мужчина, начальник, я ж начальство пробралась, говорит: «В суд подайте». Потом смехом сказал: «Владимир Владимирович, Путину звоните». То есть они не знают, что со мной делать, представляете?
Еще дом-то и прикалываются над вами.
А налог пришел. Я уже знакомым стала звонить, у них тоже проблемы. На какие-то участки, которые продали, тоже налог пришел. И вот я вас слушаю сейчас и думаю, может, мне действительно в суд подать вот через месяц, если мой вопрос не решится, я
писала заявление
в налоговой. Хотя ни разу в жизни я в судах и не была-то. Мне 76 лет.
Нет,
и
вам...
придется в Одинцово ездить, вам... государственный, там суд находится.
Вам, конечно, Нина Егоровна, не удастся обратиться в Третьяйский суд, вам по месту нахождения в районный суд, там, в Подмосковье, по месту нахождения вашего земельного участка. Но когда так шутят, это на самом деле очень неприятно.
Да, это совсем не смешно. На самом деле ситуация довольно распространенная. Если вы не имеете четких правоустанавливающих документов, которые подтверждают тот факт, что вы эту машину там ее угнали, конкретно она вам уже в тот момент не принадлежала, но какие-то документы могут быть? Хоть какие-то, любые, какие есть, нужно сразу с заявлениями нести в налоговую. Ну вот вы назвали Одинцовскую налоговую, насколько я знаю, московские довольно быстро решают подобные вопросы, и часто бывает, что кто-то не успел там с учета снял машину, договор купли-продажи не сохранил, машина уже не принадлежала много лет, а налог вдруг всплывает, и всячески пытаются его взыскать. Помните, государству в кризис очень хочется пополнять бюджет, и за счет таких...
А что они успешно и делают, да. Между прочим. Они...
Угнали, не угнали, сгорело, не сгорело, бюджету деньги нужны.
Плати денежки. 788-3605. Живут почти по понятиям. Код 495. Уходим ненадолго.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Еще есть время, уважаемые слушатели. 788-3605, код 8495. Ренат выходит на связь. Здравствуйте.
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 А вот вы знаете, я по поводу третейских судов, что хотел сказать. Я вот один раз столкнулся, когда кредит брал, ну, в личных целях на небольшой свой бизнес. Банк мне договор дал, а я его показал знакомому юристу. У меня по соседству тут живет. А в договоре было прописано то, что в случае споров будет все это рассмотрено в третейском суде. И юрист мне прокомментировал, что лучше не стоит с ними связываться, потому как если государственный суд будет, то он мне сможет помочь, он там знает все ходы, выходы, судьи, там как все решать. А к Третьяковскому, ну, он как бы умывает руки, он мне непонятно, кто будет, вот, что за суд. Как,
ну, это логично, что-то... Ренат, это вполне логичное было объяснение, нет?
Ну, вы в итоге не взяли кредит?
Вот в итоге, да, я подумал, что мне лучше, чтобы мне в случае чего мог юрист помочь.
Ну, да.
Логично.
Спасибо большое, Ренат. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Спасибо за ваши звонки. Надеемся, они еще будут. 788-3605, код 8495. На сегодня последний эксперт с нами выходит на связь.
А вот третейский судья, арбитр с нами на связи. Арбитр третейского суда при автономной некоммерческой организации Центр третейского разбирательства, член Королевского института арбитров Великобритании, даже Анна Грищенкова. Анна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, коллеги.
Анна Владимировна, ну, вопрос простой. Остаются ли довольны граждане, или кто у нас, предприниматели, бизнесмены, тем, что обратились вот в не в государственный, а в третейский суд. Решениями довольны?
Вы знаете, я тут должна сразу оговориться, что я, наверное, в трех ипостасях действую. В первую очередь, я все-таки судебный юрист, то есть я представляю как раз тех самых граждан, бизнес и предпринимателей в судах, в том числе в третейских.
Угу.
Во-вторых, я действительно в некоторых делах участвовала как арбитр, то есть я вижу еще со стороны, скажем так, глазами судьи процесс. И в-третьих, я представитель еще и арбитражных учреждений, при которых создаются такие третейские суды и решаются дела, ну, например, как раз тот самый арбитражный центр, который вы сейчас упомянули. Но это один из множества таких арбитражных центров, есть еще различные международные.
Ну, отлично, России, то есть вы уж нам точно все сможете рассказать, наверное, об этом. Вот. Вы нам уж точно все сможете
как
об этом
изнутри,
рассказать.
Изнутри, изнутри-то,
да, понимаю.
Все это знаете.
Ну, да, собственно, ваш вопрос был, остаются ли довольны граждане разбирательством в третейских судах. И тут, наверное, можно сказать, что в целом разбирательство в третейских судах стороны остаются им довольны приблизительно так же, как в государственных судах, потому что всегда одна сторона проигрывает, и она, скажем так, не очень довольна, да, и говорит, что, ну, наверное, здесь что-то было не так рассмотрено. Но преимущество третейского суда в том, что стороны сами имеют возможность выбирать арбитров, то есть это дает им возможность, по крайней мере, быть услышанными и получить, скажем так, как это иногда называют, свой час и день в суде, потому что в государственных судах мы все судебные юристы и люди, кто сталкивается с нами, мы знаем, что у судьи в день может быть 20-30 заседаний. Это значит, что на ваше дело у судьи в государственном суде там 5-10 минут выделено, и слушать вас внимательно, ваши аргументы, и очень подробно разбираться с вашим делом, просто у судьи нет времени. Mm-hmm. В третейском суде ситуация иная, потому что фактически арбитры собираются для рассмотрения вашего конкретного дела, они заинтересованы в том, чтобы качественно, внимательно, подробно рассмотреть все ваши аргументы, поэтому это, конечно, такой большой плюс. Но что, как бы, почему у нас по-прежнему третейские суды остаются не настолько востребованными, как государственные суды? Потому что все-таки стоимость рассмотрения дела в третейском суде, она значительно выше. То есть в других странах, например, стоимость разбирательства в третейском суде, она может быть сопоставима со стоимостью в государственном суде, просто потому что там разбирательство в государственных судах очень-очень дорогое. В России у нас, как бы, может быть, некоторые люди не считали, что дорого. На самом деле, в сравнении с другими странами, у нас очень дешево рассматривать дело, потому что пошлина не такая уж большая. А в третейском суде, ну, как бы, основной минус, который, собственно, людей чаще всего и отталкивает, это большой, по сравнению с государственным судом, размер взноса. И, опять же, с учетом конкретно нашей специфики российской, очень часто у нас у ответчиков нет денег, и поэтому идти в третейский суд, платить большую пошлину, большой взнос с риском, что ты потом, даже если выиграешь дело, ты с ответчика ничего не взыщешь, естественно, стороны не хотят. При этом, опять же, если мы понимаем, что у ответчика деньги имеются, то идти в третейский суд все-таки выгоднее, потому что Да, на первом этапе ты заплатишь больше эту пошлину, условно, так мы назовем это взнос специальный. Но, тем не менее, он будет тебе присужден, если ты дело выиграешь. Кроме того, практически в полном размере тебе будут присуждены расходы на юриста. В государственном суде, к сожалению, картина очень печальная, потому что расходы на юриста сторона несет в полном объеме. Суд присуждает совершенно смешные суммы, несопоставимые с тем, сколько человек реально потратил. Поэтому получается, что если мы говорим, что ответчик он жизнеспособный, ну понятно, что не всегда мы это знаем заранее, но если он жизнеспособный, финансово возможно даже более выгодно рассматривать дело в третейском суде, потому что потом больше шансов эти деньги получить, нежели чем в государственном суде просто их не будут.
Понятно, то есть их вернут целиком. Анна Владимировна, сейчас у нас времени, к сожалению, остается мало. Маленький вопрос. Что можно сказать тем, кто скептически сразу относится к договору, любому там купле-продаже, кредитному, когда видит пункт о том, что все споры, связанные с этим договором, должны рассматриваться в третейском суде таком-то, например. Вот сейчас слушатель звонил, нам конкретный пример, сказал, что отказался от кредита в банке, просто потому что такой пункт был указан. Может, наоборот, как-то уже, раз вы так говорите, надо относиться иначе к этому, может, это больше возможностей дают. Первое, что приходит в голову, что этот суд может быть как-то связан с этой организацией, с которой я договор заключаю.
Очень коротко, если можно.
Очень коротко, сейчас этого уже не будет, потому что речь идет о суде Сбербанка, и сейчас третейская реформа арбитражная привела к тому, что таких судов больше не будет. Сейчас это специальная идет процедура получения разрешения, и вот такие суды, которые еще назывались карманными, ну там сейчас не будем вдаваться в подробностях, они прямо запрещены по закону, поэтому теперь в кредитных договорах увидеть третейский суд, там, Сбербанк, еще кого-то уже вы не увидите. В новых. Старых, возможно, в новых уже нет.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Спасибо большое. Анна Грищенкова, третейский судья, член Королевского института арбитров Великобритании.
Вот как раз-таки Анна Владимировна подвела к тому, что я хотел сказать, в конце все упирается в деньги. Это удовольствие довольно дорогое, но я должен сказать, не так давно мне позвонила одна женщина, которая обратила в суд, и госпошлина у нее составила 3 ее пенсии. На самом деле там тоже в обычных районных судах вы платите немаленькие деньги иногда.
Да, и более того, то, что Анна Владимировна подчеркнула, вот мне что понравилось, если вы с кем-то спорите и тратите на это большие деньги, то на представителя, то в третейском суде, получается, у вас есть шанс вернуть все практически потраченные деньги, тогда как в обычном, ну, какую-то маленькую долю лишь на представителя вам выплатят, если вы выиграли.
Но сдается мне, Артем, что мы как-то не убедили нашу аудиторию массово отправиться в третейские суды, и люди будут прикидывать, думают, это правильно.
У меня вот тоже сомнение, что это что-то такое новое. Ну, пусть вот там бизнесу нравится, они там играются, а мы будем ходить в наши песочницы, чтобы можно было пожаловаться.
Конечно, и апелляцию, право на апелляцию, и кассацию еще никто не отменял, и право потом нам звонить в прямой эфир, что, кстати, правильно, и говорить, а какой был судья плохой, какой плохой был истец, и вообще суд прошел не так, и все идет очень плохо. А когда, правда, Анна Владимировна сказала, что и в третейских судах таких все решается 50 на 50, это понятно. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Так было и там, так будет и здесь. Артем, подводим итоги. Итак, третейские суды, на ваш взгляд, они способны немножко, кстати, разгрузить мировые и районные?
По результатам первого года, как вступил в силу новый закон, я понимаю, что, очевидно, способны. По крайней мере, часть предпринимателей, бизнесменов может уйти туда, ну и многие физические лица тоже вполне.
Ну что, вполне. Как говорится, процесс пошел.
Да, можно прийти в какой-то суд, где на тебя больше 5 минут потратят, оказывается. Вот.
Да, и все.
Реформа.
Все, выходим из эфира, и я напомню, что это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Надеюсь, что через неделю в этом же составе, в это же время мы встретимся тоже в прямом эфире.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо всем.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.